С кого спрос? Они молоды. Измельчавшее поколение, ничтожное духом. Они пожили. Ленивые умы, потерявшие страну. Драка поколений. Это вам не Тургенев. С кого спрос?
Спрос с Анной Даниловой, основатель и главного редактора двуязычного портала «Православие и мир». Здравствуйте, Анна.
Здравствуйте.
Ведущий обозреватель литературной газеты Александр Кондрашов. Что значит двуязычный портал? Что значит двуязычный? Какие языки там?
Есть русский язык и есть портал на английском языке.
Понятно. Вещаете для православных англоязычных или какой тут смысл?
Думали сначала, что для православных англоязычных, потом оказалось, что и для католиков, и для протестантов, и для агностиков и так далее.
И как ваш посещается портал?
Посещается.
Понятно, хорошо. Ну, первый гость у меня, который вот связан с православием, я человек православный, но тем не менее вопросы у меня могут быть острыми к деятелю православного движения, в том числе, ну, в том числе это не единственная деятельность Анны Даниловой, она работает в МГУ, у нее кандидатская диссертация посвящена способам скрытого воздействия на массовое сознание. И в МГУ она уже пятый год преподает языковое манипулирование. Вы понимаете, как это интересно? А сейчас мы послушаем песню-визитку Анны Даниловой. Знали эту песню «Надежда» по Ахматовой песне замечательной. Почему эта песня, Анна?
Ну, как человек может жить без надежды? Обязательно нужно.
Вот именно потому, что необходима надежда. Но это, должен сказать, первый раз, первый среди моих гостей, я аплодирую, выбрал русскую песню на русском языке. Это для меня очень радостно. Я в отместку, в заключение, ну, в конце передачи у меня будет совсем не на русском языке так песня, но моя ответная визитка.
Вы ответите, да.
Да. Ну, вопрос у меня к вам вот какой. Почему именно эта песня вы ответили? А вот почему вы занимаетесь языковым манипулированием? Как пришли к тому, что такая почти что конспирологическая вещь вас заинтересовала?
Вещь не конспирологическая. Я занимаюсь проблемой языкового манипулирования в средствах массовой информации, и пришла я к этой теме достаточно стихийно. Дело было так, что я наблюдала еще, когда училась на первом курсе, с ужасом, то, как освещался информационный конфликт и бомбардировки Сербии в 99-м году.
Так.
Потом примерно то же самое пришлось наблюдать на событиях 11 сентября 2001 года, на бомбардировках Ирака и так далее. Когда стало понятно, мне очевидно совершенно, за чтением западных средств массовой информации, что значительная часть конфликтов возникает тогда, в той мере и в том объеме, как о них пишут средства массовой информации. Вот если в изданиях, причем в целом комплексе изданий, одних назвали террористами, других назвали невинными жертвами, значит, так оно и есть, и значит, большинство будет поддерживать, соответственно, любые самые жестокие, самые страшные военные действия против них. И причем оказывается, что на одном и том же месте могут быть абсолютно идентичные ситуации, и они могут называться совершенно по-разному. Ну, можно очень легко это увидеть на примере того, как британские СМИ писали о конфликте о Чечне и о конфликтах в Северной Ирландии. Если в Чечне у нас прекрасные, доблестные боевые командиры и повстанцы отстаивают независимость своей территории, то аналогичный конфликт в Северной Ирландии – это безжалостные варварские террористы, которые угрожают всей мировой стабильности и безопасности. И вот таким вот образом моделируется восприятие мира. А затем происходит следующая важная вещь. Вот эти все формулировки – это не просто формулировки для нас. Это входит в международные юридические документы. Например, такое понятие, как гуманитарная катастрофа. Никто не знает, что такое гуманитарная катастрофа, где она начинается. Но на основании ее принимается решение о бомбардировке определенного государства. Вот поэтому я вот в свое время и решила, что надо все это изучать, исследовать, записывать и с одной стороны, просто учиться читать то, что рассказывают средства массовой информации, учиться слышать это, учиться грамотно это интерпретировать, и вот это вот главный путь к какому-то возможному, если не противостоянию, то хотя бы самозащите.
Понятно. Значит, у нас смски по телефону +7 925 101 107 0. Можно посылать вопросы на сайта русской службы новостей, но мне хочется вернуть Аню на нашу землю. Родную прессу, потому что разоблачать западную, это, как говорится, каждый сможет. И по поводу Ирака, и по поводу Сербии, и по поводу 11 сентября и так далее. А вот у нас, ну вот совсем недавно, вот только что, ситуация с Лукашенко. Как вы это прокомментируете? Как, с которым произошли, вот я сегодня в эфире... Да, кстати, меня просили тут сообщить. Я говорил о том, что ушел Кургинян из программы «Суд времени». Мне позвонили и сказали, что действительно там не было никакого демарша. На самом деле его пригласили в одно... на одно важное совещание, поскольку он эксперт по национальным отношениям, и это действительно был тот форс-мажор, который не связан ни с какими демаршами. Это я просто апропо. А вопрос по поводу наших дел, наших манипулирований, нашей прессы, наших средств массовой информации, Канни.
Вы знаете, важно здесь вот что. Понимать, что внутриполитические конфликты, ну, например, предвыборную риторику, анализируют в любой стране в очень больших объемах. Это есть, безусловно, от этого никуда не деться. Вот еще вчера был у нас наш замечательный мэр Москвы Лужков, которого исключительно уважительно о нем писали во всех средствах массовой информации, и вдруг сменился ветер, и тут же абсолютно все средства массовой информации... С пены у рта все журналисты стали рассказывать, как это было ужасно,
нет,
как
тут
во
я
всех
должен
проблемах
сказать,
он виноват.
Тут, небольшая поправка. Те, которые его ругали до кампании, сейчас его чаще всего защищают. И наоборот. Вот парадокс.
Вот парадокс в этом. Я могу сказать, что я, наверное, где-то с начала своего такого осознанного политического, скажем так, восприятия мира, лет с 15, действительно очень Юрия Михайловича недолюбливала. И именно поэтому я была просто поражена тем шквалом критики, которая, причем самой нелицеприятной, которая на него вылилась в последнее время. С одной стороны, понятно, что критиковать действующего мэра было трудно, потому что могут возникать разные юридические компании, разные проблемы там с клеветой, так, дела по клевете, которые выиграть потом сложно. Но с другой стороны, вот в данном случае, честная журналистская позиция была такая. Если ты боялся критиковать до... то тогда уже надо воздержаться от того, чтобы критиковать после. Вот. И таких вот вещей происходит очень много. Чем принципиально важны геополитические конфликты? Одно дело, когда идет какая-то вот смена партии и внутриполитическая игра, это, безусловно, ну вот, существует в любом государстве. А вот когда на основании языковой формулировки, языковой конструкции у нас разрушаются, уничтожаются государства, вот как с Ираком было, да, там может быть ядерное оружие. Потом доказали, опубликовали все официальные документы, что ядерного оружия нет, не могло быть. И вот, ну да, ну ошибка вышла, но теперь надо что-то делать. Но вот это же была просто вот языковая конструкция модальная, там может быть ядерное оружие. В отношении наших СМИ меня беспокоит немножко другой аспект, и я его тоже... давно исследую.
Аня, это... прошу прощения, давайте вернемся после небольшой паузы к нашей прессе, нашим языковым конструкциям, и будем продолжать обсуждать эту тему.
Русская служба новостей. Русская служба новостей в интернете. Русновости.ру. Главные темы дня. Гости эфира. Люди, формирующие информационное пространство. Онлайн-вещание, блоги ведущих, форум. Ваши вопросы и мнения с нашего сайта в прямом эфире русской службы новостей. Русновости.ру. Все главное сегодня.
Инструмент, наука, язык, культ, гитара. Те, кто умеет с ней управляться, и те, кто может оценить это мастерство, собираются в гитарном клубе Дмитрия Малолетова. Живое исполнение в прямом эфире, призы для слушателей и, конечно, приятный и полезный разговор. В воскресенье после 10 вечера на РСН гитарный клуб Дмитрия Малолетова.
Русская служба новостей. Русновости.ру. Они молоды. Они пожили. С кого спрос?
Вопрос Анны Даниловой, которая очень интересно рассуждает о манипулировании в средствах массовой информации, языковом манипулировании. Телефон в студии, пока я 788-107-0, я буду принимать во второй половине часа. СМС +7 925 101 107-0. И вопросы с сайта. Сразу задам вам вопрос с сайта, который пришел. Вы толерантные? Отклонимся от темы. Вот такой вопрос, прямой.
Замечательный вопрос, потому что дает возможность поговорить об одном еще очень интересном аспекте нашего языкового сознания. Есть у нас группа таких слов, которые некоторые исследователи называют слова амебы, а другие исследователи называют денотативно-свободные слова и так далее, про которые толком никто не знает, что они означают, и можно применять абсолютно в любом контексте. Вот к таким словам относятся слова толерантность, плюрализм, свобода, равенство, братство, гласность и так далее. К этим же словам из недавнего относятся слова вроде кризиса или гриппа, птичьего гриппа, который мы переживали. То есть это слова, в которые каждый вкладывает свое значение, угу, которые могут быть использованы как абсолютные аргументы. То есть вот смотрите, например, когда был в период кризиса, какое количество народу у нас уволили с формулировкой «ну у нас же кризис». И никто не спрашивал, действительно ли какие-то трудности переживает компания.
И в чем он заключается, да.
В чем он заключается, или компании. Это просто хороший повод для того, чтобы
понизить
избавиться.
Зарплату, да.
Понизить зарплату, увеличить работоспособность других сотрудников и так далее. Вот. Поэтому вот такие вот слова, они требуют особого изучения, внимания к ним и, собственно, анализа.
Переведите на русский язык слово «толерантный», тогда ваше понимание.
Я бы сказала так, что теоретически, в идеале, видимо, под словом «толерантность» понимается должно пониматься уважение, терпимость к другим культурам. Но в современном понимании под словом «толерантность», в современном употреблении, под словом «толерантность» понимается, ну, видимо, полное равнодушие и полная индифферентность к любым проявлениям самого иногда асоциального поведения. И если вам что-то не нравится в окружающем вас мире, то сразу же вас обвиняют в том, что вы нетолерантны.
Понятно.
Вот, поэтому это такое обоюдоострое оружие.
Так вы толерантны или нет?
Я надеюсь, что я с уважением, пониманием и любовью стараюсь относиться к окружающим людям, но не считаю, что, прикрываясь вот этой вот маской толерантности и безразличия, мы должны поощрять и разрешать самые деструктивные проявления жизни.
Ирина прислала вот какую толерантность. Это медицинский термин, означающий отсутствие у организма иммунитета к каким-либо инфекциям. Толеро, латинское, переносить, терпеть, поддерживать, кормить.
Угу.
То есть, действительно, многие термины, ну, когда вдруг говорят, свобода лучше, чем не свобода. Ну, как это понимать? Ну, конечно, свобода лучше, чем не свобода и так далее. Ну, вернемся к Лукашенко, вот к той ситуации, которая была. Например, говорили, что вот он поклонник Гитлера и так далее, и так далее, и так далее. И вот сейчас вроде замирение. Как вы относитесь вот к завершившейся кампании, связанной с ним?
Опять-таки, вот каждый раз, когда в каком-то тексте появляются такие высоко ассоциативные слова, как Гитлер, Сталин, Вторая мировая война, Первая мировая война, сразу у нас должно включаться в любом случае внимание, сознание, потому что вот такие вот слова несут в себе уже готовый колоссальный потенциал ассоциативный.
Угу.
Вы употребляете это слово, и дальше уже не входя даже в суть конфликта, сразу вот автор текста закладывает ясное определенное понимание и отношение. Потому что вот Гитлером называется, если так вот посмотреть, практически в любом политическом контексте почти любой неугодный политический лидер. Это так происходит неминуемо. И вот эти вот очень сильные слова, апелляция к, кстати говоря, вот в Америке любят апеллировать к Перл-Харбору и так далее. То есть такие слова создают колоссальную экономию интеллектуальных усилий. Вы щелкнули, и у вас сразу весь необходимый комплекс эмоций возник. Вот поэтому здесь я бы сказала, что вот каждый раз, когда мы слышим слово «Гитлер» или там какие-нибудь сталинские методы или подобные вот вещи, там
Ким Чен Ир и так далее.
Да-да-да, то сразу надо останавливаться и вот это вот слово как-то над ним задумываться.
Вы отслеживаете прессу, спрашивают 90-е. В чем заключается модернизация и куда мы идем? И еще второй вопрос, 80-й. Полностью согласен с вашей гостью, к сожалению, и история пишется так же. Например, депортация чеченского, тут я не могу читать полностью. Добрый день, толерантность, латыни, устойчивость, Надя Щербенко. Ну, действительно, у меня был тоже такой вопрос. Недавно было сказано о Федотовом господином, известный вам господин, да? Угу. Который занимается правами человека теперь у нас, о десталинизации, да? Недавно, в одной из передач, кстати, «Суд времени», господин Дондурей Даниил сказал, что необходима модернизация сознания. Опять, видите, какие слова? Десталинизация, модернизация. И народ наш слишком патриархален и не готов к модернизации, говорил господин Юргенс. Как вы относитесь вот к этому тренду, который, так сказать, пытается изменить сознание народное? Народ не готов, а надо его подготовить.
Я вообще с большой осторожностью бы относилась ко всем типам и вот таким вот проявлениям очень жесткой и совершенно несправедливой критики нашего народа, наших соотечественников. Потому что в целом вот эти вот высказывания о том, что народ надо модернизировать, что он патриархальный, да отсталый, да так далее. Да, у нас очень много проблем. Но они во многом совсем в другом поле лежат. И, к сожалению, в современных средствах массовой информации преобладает и возрастает вот этот вот деструктивный контент, деструктивное содержание. И это совершенно понятно, потому что чем более жесткие и нелицеприятные образы мы видим, тем большего требует наше сознание. Это закон такой медийный. Вот. И поэтому вот просто уже, видимо, не действуют на нас простые слова. Так пытаются еще более ассоциативно
подобрать. Ну цель какая? Ну цель, зачем это?
Цель.
Это абсолютно, они теряют при этом рейтинг, они обижают, это все ну, исключительно поверхностно, но говорят с умным
лицом.
Я думаю,
что в данном случае, конечно, цель была некоторым образом эпатировать и создать такую повестку дня.
Нет, это не один человек, я повторяю, три человека примерно одно и то же самое говорят.
Ну так вот, они поняли, на чем, как достичь обсуждаемости, потому что если говорить о том, какие у нас есть прекрасные люди, какие у нас есть замечательные совершенно люди, которые в отсутствии каких-либо условий делают колоссальные совершенно вещи, которые вот в одиночку могут сделать то, что не могут сделать целые государственные институты, то на этом особо себе не создашь ни имени, ни новостного прецедента и так далее. Вообще намного сложнее писать о хорошем, о положительном, писать причем так, чтобы другим людям захотелось
талант нужен, повторить. Талант нужен. К таланту вернемся после паузы.
Русская служба новостей. Реклама. Спортивно-развлекательный комплекс Sky Club представляет революцию в мире фитнеса. Посещайте клуб когда угодно и платите только за время, проведенное в клубе. Sky Club. С нами спорт становится отдыхом. 788-8338.
Что общего у бутылки молока со сковородой? Во-первых, и у первой, и у второй есть крышка. Во-вторых, их можно носить в авоське. Да, еще у них практически одинаковая цена. Только с 7 по 17 октября в IKEA сковорода «Хавера» всего за 49 рублей. Есть идея, есть IKEA.
Телефон рекламной службы 737-87-47.
В ночь со вторника на среду Игорь Сандлер представляет проект «Молочные братья». Лучшие образцы рок-музыки после 11 вечера. Сокровища из коллекции мирового джаза после полуночи. Молочные братья.
Русская служба новостей. Москва. 107.0 FM. Драка поколений. С кого спрос?
Спрос Анны Даниловой, основатель и главного редактора портала «Православие мир», преподаватель МГУ, который пятый год преподает языковое манипулирование. Вот такая тема, и на эту же тему была диссертация. Вот что я хочу, какой вопрос задать, который я забыл задать, заслушавшись в самом начале. Как вы относитесь к такому тезису, с которым начинается наша программа, что современная молодежь, во всяком случае те, кто на поверхности, это корыстные деграданты, лишенные культуры и идеалов?
Молодежь очень разная. Есть действительно корыстные деграданты, лишенные культуры идеалов. Есть молодые люди, которые сегодня делают то, чего не смогло сделать более старшее поколение. Вот, например, есть такая замечательная группа «Старость в радость», которую основала наша выпускница этого года, Лиза Олескина.
МГУ.
Вот один МГУ, да.
Она не участвовала в той сессии, которую подарили к дню рождения нашего премьера?
Нет, она не участвовала.
А как вы относитесь к этому, это апропо?
Апропо, я бы сказала так, что главная проблема вот этой фотосессии, если вы имеете в виду эротический календарь, то она состоит в том, что, во-первых, календарь этот предназначался для женатого политика, и это первая очень проблемная вещь в этом случае, это нарушение, это очень серьезное этическое нарушение. И второе, это то, что в нем использовалось название факультета, официальное юридическое название факультет журналистики Московского государственного университета. Вот на самом деле, если бы такое сделать в любой компании, особенно западной компании, то было бы сразу судебное дело, причем очень жесткое, потому что использовать название можно только в том случае, торговую марку, можно только в случае согласия данной инстанции. Как я понимаю, такое согласие получено не было, руководство факультета не одобряет. Дело действительно вот как-то вот замяли, вроде попытались забыть, но вот это вот две основные проблемы. Девушки могли сняться так, как им того хочется, и дальше уже это было бы, возможно, предметом какого-то там частного разбирательства, этической комиссии и так далее. Но когда используется название факультет журналистики Московского государственного университета, вот здесь уже надо отвечать вот за эту формулировку.
Не кажется ли вам, что вообще у нас вот эта ваша тематика, например, помните, когда был случай, какой-то блогер такой левый появился, попал на одну радиостанцию, да, его текст матерный, абсолютно, понимаете, вы, наверное, помните про Ренду, да, этот текст переправляется пресс-секретарю премьера, да, чтобы показать премьеру, пресс-секретарь этот матерный текст показывает, и премьер отвечает на... Вот, вы представьте себе, вам пришло матерное письмо, и вы на него отвечаете. Вот, вот это, тоже ваша, мне кажется, тематика. Как вы к этому относитесь?
Я бы сказала, что не комментируя, собственно, вот этот вот факт обсуждения в широких средствах массовой информации, я бы сказала так, каждый раз, когда заходит речь вообще о матерной брани, мне вспоминаются слова академика Лихачева, который рассказывал о том, что такое была матерная брань в ГУЛАГе. Вот он говорил, что все люди делились на две категории. Те, кто ругался матом, и те, кто не ругался. Вот те, кто ругался, они тут же становились своими помощниками, их не трогали. Те, кто не ругался матом в лагерях, вот они были первые, кого расстреливали, кого отправляли на самые сложные, невозможные какие-то поручения и так далее, потому что они всегда были чужие. И вот люди перед лицом смерти сохраняли свое достоинство, сохраняли свою честь и не допускали все равно употребления ни одного ругательства. Хотя очень было просто получить себе более теплое и уютное существо, просто впустить в свою речь матерную брань. И вот здесь я бы сказала, что, наверное, это то, что ну, всем нам надо об этом помнить, надо это перечитывать. И вот это потрясающие сильные слова, которые на меня в свое время произвели колоссальное совершенно впечатление.
Понятно. Ну, я должен вам сказать, что я знаю писателей, которые прошли ГУЛАГ, которые употребляли в своем кругу, безусловно, эту обсценную лексику, и там употребляли ее, и в этом не было ничего такого страшного. В данном случае речь идет об определенных структурах, понимаете, которые допускают что-то или не допускают. Когда вы на этом уровне относитесь к этому спокойно, значит, можно и остальным. Вот это меня пугает.
Как? Вообще, я с вами полностью соглашусь, что сегодня действительно в нашем обществе и в средствах массовой информации все чаще закладывается такая модель, что все до сих пор запрещенное какими-то самыми базовыми устоями человеческого общества является вполне разрешенным, допустимым и является своеобразной такой возможной моделью для поведения. Что такое вот был сериал «Школа», например? Это попытка обобщить, показать какие-то существующие проблемы, или наоборот, это укрепление той модели того, что все так делают. Вот на самом деле большинство наших молодежных журналов построено на вот этой конструкции, ну все же так делают. Ну вот это вот норма, ну ведь все же так.
Да, навязываются определенные стереотипы. Но я был потрясен, вы сами сказали про школу, возможно, это неправильная информация, что патриарх поддержал демонстрацию этого сериала в детское время.
Нет, патриарх не поддержал демонстрацию этого сериала в детское время. Патриарх сказал о том, что те проблемы, которые обострил сериал «Школа», они действительно существуют. Это действительно очень проблемы острые. И современному человеку, чтобы их как-то понять, прочувствовать, иногда действительно стоит вот так вот испугаться. Поэтому вот примерно так, сейчас мне трудно вспомнить дословно, но примерно так сказал патриарх. Он в этом... Я честно отсмотрела полностью весь сериал, от первой до последней серии.
О как! О как!
Да, мне было очень...
О как!
Да, я хотела разобраться, и вот я бы сказала так, что действительно этот сериал стал таким абсолютным кризисным котлом, куда свалили все ситуации, возможные в очень таком гипертрофированном виде. С этой точки зрения он, конечно, был таким интересным. С другой стороны, конечно, он недопустим был в какое-либо потенциально детское время, потому что по категории любой западной телекомпании это был фильм rated, это было то, что можно показывать только во взрослое время. Ну и дальше здесь вот, собственно, вот, скажем, сказав вот это вот о сериале, можно поговорить о каких-то проблемах современной молодежи, о том, насколько мы можем их решать. Если сейчас время позволяет, да?
Время позволяет.
Да, значит...
У вас целая минута для обоснования того, вот вы...
Ну вот я бы сказала тогда так,
крайне
что...
мягко говорить о сериалах школы.
Нет.
Православная церковь, на мой взгляд, должна была взбунтоваться по поводу демонстрации именно в детское время, ограничиваясь только вот тем... Ну да, вскрыли определенные жуткие вещи.
Ну здесь есть две составляющие. Первое – это, видимо, интересы канала, который... Очевидно, через этот фильм хотел вернуть себе подростковую молодежную аудиторию, потому что абсолютно известно, что сегодня молодежь практически ушла из телевизора.
Да,
что сегодня, да, сегодня это исключительно интернет, это вот этот конвергентный тип контента, в котором есть видео, аудио и так далее. То есть вот с коммерческой точки зрения, в принципе, все понятно. А с точки зрения же, собственно, вот такой морально-этической, оказалось, что авторы фильма обещали... что вот в конце-то все вот будет, вот этот катарсис, очищение будет, все понятно, что, зачем, для чего. А потом оказалось, что у авторов нету никакого даже намека на ответ, что вот с этим совсем делать.
Ну вот я разговаривал со многими продюсерами, в том числе с продюсером этого сериала, и должен вам сказать, что катарсис отменен вообще.
Да.
Вообще в современном искусстве. Да, главное навалить...
Российском.
И не только в российском. Поговорим после новостей.
Они молоды. Они пожили. С кого спрос?
С Анной Даниловой, главного редактора портала «Православие мир», преподавателя филологии и ведущего курса МГУ, и ведущего курса «Языковое манипулирование». Правильно я сказал?
Да.
Анна, ну тут вопрос к вам. А ваше отношение к неполиткорректному учебнику истории от авторов Вдовина и Бурсенкова? Спрашивает Юрий.
Но дело в...
Скандал какой! Общественная палата поднялась. Сам Николай Карлович Сванидзе, известный знаток истории, по-моему, он даже доктор наук, или нет, или не доктор наук?
Не
он,
знаю.
По-моему, даже не кандидат. Но он учился когда-то истории, вот он, они очень возбудились и предлагают чуть ли не расстрелять этих авторов или там посадить в тюрьму. Там чеченский адвокат тоже выступал на эту тему в передаче «Дело принципа». Как вы к этому относитесь?
Ну, во-первых, поскольку это уже, кажется, третье издание учебника, первым делом возникает вопрос, почему только сейчас все как-то так к нему решили проявить
интерес. Ну, наши либералы, они, знаете, пока доберутся, пока дочитают.
Ну да, возможно. Второй вопрос, который в этой ситуации возникает, это, собственно, такого плана. Дело в том, что действительно в этом учебнике приводится некоторое количество данных, которые основываются на некоторых публицистических источниках. Uh-huh. Поэтому дело не в том, политкорректная или неполиткорректная информация, которая в этом учебнике приводится. Дело в том, насколько было четко и ясно проведено вот это вот исследование, если доказательство этой информации. То есть не бывает... История, она всегда не политкорректна. Всегда есть очень много событий, которые мы хотим забыть. История у каждого человека, на самом деле, если бы мы писали сегодня свою историю, свои мемуары, конечно же, бы мы все нелицеприятные подробности вычеркнули. Но из того, что я знаю, говорят, что вот историки оценивают учебник как в целом хорошее и фундаментальное исследование, в котором действительно есть некоторое количество... не вполне проверенных, не вполне подтвержденных данных. Кстати, я сразу хочу отметить, что это не учебник. Это учебное пособие.
Для
студентов это вспомогательное,
МГУ,
да? Это вспомогательный курс, который должен использоваться как некий такой вот ориентир. Угу. Поэтому, безусловно, если авторы, конечно же, идут вот на такие сложнейшие темы, как роль определенных народов в историческом процессе, то здесь должно быть колоссальное количество всех данных, документов, цифр статистики, которые бы их позицию подтверждали или опровергали. Поэтому, вот, видимо, вот в этом основная проблема и есть. Если вот есть какие-то такие утверждения, они всегда должны быть очень четко подкреплены. Но в целом, из того, что я слышала от очень многих историков, в общем, если вот снять те моменты, которые сегодня обсуждаются, учебник значительно лучше того, что сегодня существует на рынке учебников по истории.
То есть это не первый учебник. А как вы относитесь к тому, что это такая реакция, такая практически... Ну, так сказать, инквизиция, вдруг давайте. Ну, я переборщил, когда говорил там расстрелять и так далее, но прямо, ну, к позорному столбу.
Ну,
и все-таки
в таких
даже,
случаях
даже
надо задавать вопрос, кому это выгодно, потому что, строго говоря, в таких случаях вопросы даже не к авторам учебника. Вопросы должны быть к рецензирующей организации, потому что каждый учебник такого уровня, он, безусловно, имеет своего рецензента, одного или нескольких. И в данном случае, то есть, если инстанция, которая дает свое одобрение данной книге, сказала, что да, мы считаем, что это возможно этому учебнику присвоить там гриф университетского учебника, то, соответственно, наверное, надо спросить еще и эту организацию, потому что для того и существует институт рецензии, чтобы вот отделять издание качественное от некачественного.
Понятно. Телефон студии 788-170, это полчаса, который мы посвятим также и звонкам слушателей. СМС-ки +7 925 101 107-0, можно вопросы задавать с сайта. Александр пишет, Анатолия, спросите, пожалуйста, она не сможет ли она раз в неделю вести часовой эфир на РСН с анализом языковых манипуляций в прессе. И при положительном ответе Сергей Даренко будет о чем подумать. Спасибо за увлекательную беседу. Ведущий, пишет 83-й, писатель. Чувствуете, как от вас старостью несет и тошнотностью? Это про меня. Так, школа, царь, остров, пишет Аня, абсолютно чернушно-русофобской. Сравните с Ф.О. Генрих, с фильмом о Генрихе. Некий отец, да, так 25-35, бабушка и учителя не смотрят, а прайм-тайм стали для них. Мат как инструмент классовой борьбы, пишет Сергей. А тезис «спившаяся страна» и ее спортивное руководство – это что? Так. Вопрос, телефон студии 788-170. Давайте вопрос. Слушаем вас. Анна Данилова, вопрос. Слушаем вас. Как вас зовут? Здрасте.
Здравствуйте.
Здрасте.
Меня зовут Нина.
Да, Нина, задавайте вопрос.
У меня не вопрос, я бы хотела вот действительно узнать, вот почему такая шумиха насчет этого учебника, почему чеченский адвокат так горячо, так яростно отстаивал.
Ну, там, это я вам... Это я вам...
они раньше сами доказывали, что чечены — это абреки, которые всегда нападали, которые всегда грабили.
Ну, понятно, вопрос вы ответите, да, Анна? Или я скажу, ну, там приведены определенные цифры, ссылки на определенные источники. Источники это были часто НКВД и так далее. Они, действительно, определенные источники, могли там завышать, занижать, но других источников нет, приводятся те, которые есть. Это касается депортации чеченцев, причины, там сколько людей дезертировало. Я думаю, также могли возмутиться крымские татары, они, правда, сейчас не входят в Российскую Федерацию, но тоже, наверное, возмущаются, потому что там было тоже выселение, тоже. И это вообще очень большая проблема. Если четверть мужчин участвовали, так сказать, поддерживали фашистов, четверть мужчин, живших тогда, вы представляете, если бы четверть мужчин посадили, просто посадили по суду, как это было, то тогда бы весь бы народ был бы в страшнейшем положении. Кто бы зарабатывал и так далее. И как ни странно, то, что выселили, вот, например, как ни странно, это я говорю такие страшные вещи, но это позволило сохранить народ, понимаете? И если говорить о чеченцах, то, насколько я знаю, в Казахстан уехало одно количество, а приехало большее. То есть это страшные вещи, но если их вымарывать из исторического контекста, вынимать, то это несправедливо. И сегодняшними категориями толерантности, которые мы вспоминали, да, оценивать те события, как мне кажется, нельзя. Нужно быть там. Понимать, что происходило вокруг, и как во времена Грозного, вот мы сегодня говорили об этом в передаче «Неделя в ящике», во времена Грозного были определенные привычки жизни, определенные отношения, и что происходило во Франции, в Англии и так далее, примерно так вот жили люди, а если мы будем их оценивать сегодняшними нормами толерантности, гуманизма и так далее, то это, мне кажется, не совсем правильно. А Анна, опровергните меня, вот наконец-то, ну опровергните меня, не хотите после рекламной паузы?
Реклама. У одних деньги в тумбочке, у других в банке, у третьих в носках, У четвертых в сборнике поэтов Серебряного века. А у нас деньги в матрасах. С 7 по 28 октября за каждые 5 тысяч, потраченные на матрасы «Султан», мы вернем вам 1000 рублей на карту IKEA. Подробности на ikea.ru.
Телефон рекламной службы 737-87-47. Своя правда. Столкновение позиций.
В это воскресенье суд пересмотрит дело Анны Шевенковой, сбившей двух человек в Иркутске. Внимание к судьбе ребенка Шевенковой – признак гуманизации российского правосудия. Отсрочку тюремного заключения нужно оставить в силе, уверен председатель Ассоциации «Адвокаты России за права человека» Евгений Архипов. Неуместно думать о детях подсудимого, когда на его совести погибший человек и инвалид. Анна Шевенкова должна немедленно сесть в тюрьму, так считает писатель и публицист Мария Арбатова.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Ежедневно после 19 часов.
Русская служба новостей. Русская служба новостей.
Драка поколений. С кого спрос?
С Анны Даниловой спрос, главного редактора портала «Православие и мир». Драки нет, потому что, вот не знаю, почему нет, но есть дискуссия. Вот православные священники, вы человек православный, вы церковленный, да, правильно я говорю?
Да.
В отличие от меня, я не церковленный, поэтому могу себе позволить. Вот спецавтомобили у верховных иерархов, животы, золотые украшения, они многих раздражают страшно. То ли одно дело монахи черные, которые вот где-то в монастырях молятся, работают и так далее, и вдруг мы видим эту роскошь, эту сытость, понимаете? Как вам?
Вы знаете, я хочу сказать, что, честно говоря, я очень редко встречаюсь с какой-то роскошью и сытостью в семьях священников. Вот недавно мы были...
Я говорю о верховных иерархах.
Да, ну вот просто если говорить о тех священниках, с которыми мы с вами сталкиваемся вот в ближайшем приходе к нам, в ближайшем храме, я практически таких не встречала. Один раз я сталкивалась, скажем так, вот один раз в моей жизни возник священник на машине. Это было вот на прошлой неделе. Мы были на одной конференции. У моей подруги ребенок сильно дома упал, ушибся. Она была просто в ужасе, как ей бежать. Рядом стоял отец Владимир Вигелянский, кстати говоря, один из верховных иерархов. Он увидел состояние, в котором она была, просто вот растерянности, куда бежать. Тут же предоставил ей свой служебный автомобиль, который ему вполне мог в это время понадобиться. Через 5 минут она уже была дома. Вот это та ситуация, про которую я могу сказать.
Ой, сейчас пример. Вот, знаете, это вот мне напомнило Чехова драма. Благородный молодой человек бескорыстно помогает своему больному отцу. Он делал естественную вещь, Вигелянский.
Безусловно.
Абсолютно. Что-то такое.
Я вам рассказала просто вот тот случай, в котором за длительное время, в котором в моей жизни возник священник с машиной. Вот это возникло в таком контексте. Что касается в целом, то вот некоторое время назад митрополит Санкт-Петербургский Владимир очень резко высказался по поводу действительно проявления роскоши среди священнослужителей. Он сказал, что недопустимы иномарки, мобильные телефоны в храмах, видеомагнитофоны в кельях. То есть, скажем так, безусловно, есть священство, которое вот какие-то такие проявления роскоши себе позволяет. Намного больше священников таких, которые просто на свои деньги поднимают храмы, поднимают приходы.
Ну, не на свои деньги, на деньги прихожан, я так понимаю.
На свои деньги
даже
тоже.
На свои, да?
На свои деньги тоже. Я знаю несколько таких случаев,
когда...
Откуда
у них берут свои деньги? У них бизнес был, что ли?
Ну, например, выросли дети работают, детей там несколько, дома есть какой-то бюджет. И вот я знаю ситуации, когда священник приносил из дома, там, ну, посоветовавшись как на семейном, видимо, совете, свои деньги, когда нечем было расплатиться в храме за электричество. Таких случаев тоже бесконечное количество есть, и просто, ну, надо как-то смотреть на то, кто нас окружает, в общем-то. Но еще надо вот что здесь понимать, что... На самом деле у нас такое очень обостренное восприятие вот этой проблемы. Один батюшка рассказывал такую историю, что он со своей женой на рынке покупал килограмм мандаринов, чтобы отвезти в больницу знакомой своей жены, и кто-то из проходящих тут же прокомментировал: «Ишь вот!» Понимаете ли, мандарин тут покупает, жирует, значит, вот они, кормишь их, попов-то, они вот мандарины покупают. То есть на самом деле вот в такой ситуации можно дойти до абсурда, и священник очень часто находится в патовой ситуации. У него нет мобильного телефона, Значит, вот он такой отсталый, непродвинутый, ни за чем не следит, там, не знаю, мобильного телефона, там, компьютера. Вот. Если у него есть, то вот, значит, зачем ему такое, а почему не более дешевые марки, а почему не там какой-нибудь советский ВМ. То есть эта ситуация очень сложная, и здесь надо просто вот, если это смущает, если как-то это отталкивает от церкви, то можно найти сегодня... огромное количество священников, это очень нетрудно, которые действительно будут вот по-настоящему нести свое служение, поднимать огромные вот территории, села. Недавно вот мы ездили в Чухлому. Представляете, где это? Под Костромой,
да.
Не доехать. Там деревня, там монастырь, в котором служит, кстати говоря, мой бывший студент по Сретенской семинарии, игумен Илларион. Вот он поднимает этот монастырь, в котором 12 монахов, в котором просто больше некуда пойти, в котором вот есть деревня, и этим людям тоже некуда больше податься, не у кого больше искать надежды, потому что абсолютно всем безразлично, что будет с жителями вот этой вот маленькой деревни. Вот деревни
под, то есть польза от монастыря будет хотя бы тем, что они помогут жить деревне.
Он хотя бы там есть, этот монастырь, угу. Там идет какая-то деятельность, там очень здравый, очень серьезный игумен, которым не все равно, что происходит с людьми вокруг него. Вот это вот, таких примеров очень много, просто надо как-то ходить, интересоваться,
бросается в глаза другие примеры. К сожалению.
Спасибо, ну вот надо, Ане. Надо да,
девушка,
смотреть. На
девушка Прасковья, Подмосковья, видимо, пользователь. Спасибо, Ане, за чисто русский язык и один час инакомыслия в наших свободных демократических СМИ.
Спасибо.
Тут вопрос о 27-го, когда РПЦ отрешит Андрея Кураева от манипулирования именем РПЦ? Вот вопросик-то, а?
Хороший вопрос. Я могу сказать, что я очень по-разному отношусь к многим высказываниям отца Андрея, с какими-то я... безусловно, согласна, с какими-то я категорически не согласна.
Например?
Сложно сейчас уже мне вспомнить, но периодически такое происходит. Но я хочу сказать другое, что вот я сама во многом пришла к церкви, слушая лекции отца Андрея на философском факультете МГУ в свое время, в конце 90-х. И действительно, скажем так, его такой полемический задор, он очень часто... может быть, неоправдан. Ну, вот, кстати, вот я сейчас вспомнила его не вполне печатное наименование «Мадонна», которая приезжала, значит, вот к нам с концертами. Uh-huh. Безусловно, вот один из таких ярких примеров. Но, тем не менее, я знаю, насколько много он своими лекциями дал лично мне, и насколько изменилось миропонимание тех студентов, которые слушали его у нас на философском факультете.
Вопрос такой же про Охлобыстина. Что вы думаете об священнике Охлобыстине? Поход в церковь? Зачем? Спрашивает Любовь.
Ну, отец Иоанн Охлобыстин на данный момент является, не служит, он временно запрещен в служении до окончания, видимо, своей актерской деятельности. Вот, поэтому вот думаю, что на данный момент он сам находится в таком состоянии выбора между тем, как ему дальше продолжать свою деятельность. Но, конечно, вот это вот очень серьезная проблема того, что когда человек делает определенный свой выбор, он должен, с одной стороны, иметь мужество его продолжить, и, с другой стороны, возможно, если он чувствует, что не может в полной мере совершать свое служение, то как-то вот... на это правильно отреагировать. Мне здесь сложно что-либо сказать, в первую очередь потому, что сам отец Иоанн на данный момент не определился, видимо, еще с тем, как он будет продолжать свою жизнь и свою деятельность.
Разные сообщения. Иван пишет, основная функция церкви — сосать кровь у народа. Почему так?
Вот про Чухлому мы сейчас рассказали. Таких примеров много.
Да, тут был вопрос. Скажите, пожалуйста, про антисоветскую деятельность патриарха. Сейчас идет, как бы ругают советский период и так далее. Как вы к этому относитесь?
Я бы сказала, что патриарх из вот тех его выступлений, которые приходилось слышать мне, занял очень грамотную, очень единственно верную позицию того, что, безусловно, есть в советском обществе очень много тех вещей, которые сегодня потеряны, забыты, утрачены. Ну, например, хотя бы тоже отношение к учителю в советское время. Mm-hmm. Которая вот полностью разрушена в нашей либеральной, свободной стране. То отношение, которого нет на Западе, где учитель, профессионал, педагог, угу. профессор, всегда, это всегда имеет самый высший статус. Вот, поэтому есть те вещи, которые, безусловно, были сильны и очень значимы в советское общество, а есть безусловное количество вещей нашего тяжелого наследия советского общества. Ну, например, вот эти, сколько у нас миллионов абортов в год совершается. Вот в этом, вот это вот наследие, то наследие советского общества, в частности, от которого надо избавляться самым решительным образом.
Хорошо. После рекламы мы вернемся.
Реклама. У одних деньги в тумбочке, у других в банке, у третьих в носках, у четвертых в сборнике поэтов Серебряного века, а у нас деньги в матрасах. С 7 по 28 октября за каждые 5000 потраченные на матрасы «Султан» мы вернем вам 1000 рублей на карту IKEA. Подробности на ikea.ru.
Телефон рекламной службы 737-87-47.
Скромное обаяние знатоков, тех, кто научился заглядывать за горизонт, тех, кто помнит нужные цифры и может просчитать завтрашний день. Умные парни выходят в эфир, чтобы многое вам объяснить.
В это воскресенье в студии РСН член Генерального совета Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Анатолий Лейрих.
Эти ребята отвечают за свои слова. «Умные парни» ежедневно на РСН после 16:00.
Русская служба новостей. Москва. 107.0 FM.
Они молоды. Они пожили. С кого спрос?
Спрос с Анной Даниловой, ведущий, главный редактор портала «Православие и мир», кандидат филологических наук, который преподает в МГУ языковое манипулирование. Согласен, здорово бы предложить Анне передачу. Скажите, Даренко пишет в 89-й, говорим. Вопрос к вам вот какой от наших слушателей. Почему иерархия РПЦ не осуждает убийство животных? Вопрос про нетрадиционное отношение к нетрадиционной сексуальной ориентации православной церкви.
Ну, я вот смотрю, что тут так много вопросов сразу к православию.
Но вам приходится отвечать.
Да, я бы сказала так, что на самом деле те, кто хотят разобраться с тем, что православная церковь думает по самому разному спектру проблем современного общества, нужно прочитать такой документ, как «Основа социальной концепции Русской православной церкви».
Где его прочитать?
Там он доступен широко в интернете, просто вот...
В храмах есть?
Думаю, что в приходских библиотеках обязательно есть. Вот, значит, ну вот можно набрать и в интернете, и вот в приходской библиотеке «Основа социальной концепции». Там про все это рассказано. В отношении гомосексуализма я хочу сказать, я бы опять-таки отметила один очень важный момент, медийный в данном случае, что очень значительная часть вот этой вот, скажем так, пропаганды гомосексуализма, она сегодня является таким, ну, частью какого-то коммерческого заказа навязывания в средствах массовой информации молодому поколению. Вот один из примеров, когда я анализировала наши молодежные СМИ, российские, вот такой вопрос задает в редакцию читательница 13-летняя, говорит, что вот, уважаемая редакция, я тут не знаю, как бы, вот какой я ориентации, как мне узнать? Ответ психолога в молодежном журнале таков, что а ты попробуй вот и с теми, и с другими. И так ты же живое, ты же прекрасное, ты же вот как бы вот это же замечательно, что ты как бы вот пытаешься это все понять. Вот и пробуй, опытным путем ты поймешь, что тебе нужно. Вот это вот часть той медийной коммерческой кампании, которую мы все очень хорошо сегодня видим.
К сожалению, мы вынуждены завершать наш эфир. Давайте послушаем песню от нашего поколения, вашему поколению. Вот. И она, мне кажется, будет хорошо завершать нашу передачу. А сейчас голосование. Прошу вас, кто согласен доверить будущее страны таким людям, как Анна Данилова, голосуйте 660-06-91. Кто не считает так, кто не готов будущее страны доверить таким людям, как Анна Данилова, 660-06-92. Под музыку. Кто готов доверить? 660-06-91. Кто нет? 660-06-92. Идет голосование. И музыка.
I don't know how to take it.
Ну вот, это ария Марии Магдалины «Jesus Christ Superstar» Эндрю Ллойд Уэббер. Идет голосование. Я не задал половину вопросов, которые хотел задать Ане Даниловой. Я согласен с теми, кто готов слушать Анну каждую неделю на РСН. 74,2% – это рекорд! Готовы доверить страну таким людям, как Анна Данилова. Хотя я тут прочитаю, очень много таких было, я верю в Бога, но без попов и так далее. Тем не менее, вы убедили 74%. И очень много голосующих. Спасибо за внимание. В гостях была Анна Данилова.
Спасибо.
Ведущий Александр Кондрашов.